Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Северная Корея провела ракетные испытания. В Чечне при нападении на военную колонну погибли 6 военнослужащих. Израиль нанес воздушный удар по Палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. В Москве открылась общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Северная Корея провела сегодня ракетные испытания. По данным американских спецслужб, в общей сложности были запущены 6 ракет. 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная Тепходон-2 не продержалась на заданном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японском море. Токио и Сеул выразили решительный протест. США и Россия назвали запуск провокацией. Вот что сказал в интервью телеканалу НТВ представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Мы сейчас изучаем эту информацию и ждем уже конкретных данных, куда упали запущенные Северной Кореей ракеты. Мы выражаем сожаление, что Северная Корея нарушила мораторий и произвела запуск 6 ракет. Такого рода действия однозначно не способствуют укреплению стабильности и взаимопонимания в регионе. Сегодня соберется Совет Безопасности, на котором будет рассмотрена ситуация в связи с ракетными испытаниями Северной Кореи.
Говорил представитель российского МИДа Михаил Камынин. Министерство обороны России подтвердило сегодня гибель 6 военнослужащих при нападении на автоколонну в Шалинском районе Чечни. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Машины были обстреляны во вторник в районе селения Автуры. Возбуждено уголовное дело. Идет поиск нападавших. Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. Депутаты рассмотрят также поправки в Уголовный кодекс, которые разрешат властям конфисковывать имущество у обвиненных в терроризме.
Впервые вводится, скажем так, после советских времен вопрос, касающийся конфискации имущества у тех лиц, которые будут осуждены по статьям терроризм.
Это был спикер Госдумы Борис Грызлов.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по Палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт назвал эскалацией насилия ракетный удар, нанесенный ранее палестинскими боевиками по городу Ашкелон. Ракета взорвалась во дворе школы, никто не пострадал. Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалита. В Москве сегодня открылась общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Тема дискуссии – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности жертв и свидетелей, а также лиц, лишенных свободы. Глава МИД России Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Сергей Миронов, выступая перед участниками встречи, говорили о необходимости усилить координацию деятельности правоохранительных органов, в первую очередь в борьбе с международным терроризмом. В двухдневном форуме участвуют генпрокуроры из 44 государств, членов Совета Европы. Американское командование просит Пентагон тщательно изучить обвинения, выдвинутые против бывшего военнослужащего США в связи с преступлениями, совершенными им в Ираке. Он вместе с еще 3 солдатами обвиняется в изнасиловании и убийстве девушки, а также в убийстве 3 членов ее семьи, включая 5-летнюю девочку, говорит глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс.
Если они действительно совершили то, в чем их обвиняют, мы обязательно разберемся, проведем расследование, выясним всю правду. Если будут найдены свидетельства их вины, они обязательно предстанут перед судом.
Сказал глава Объединенного комитета начальников штабов. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Стороны обсудят предложения международного сообщества, переданные Ирану месяц назад. Пакет инициатив по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии.
Радио «Свобода». Новости.
В Македонии сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, предстоит острое соперничество между правящими социал-демократами и оппозицией. С подробностями корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
В парламентских выборах в Македонии принимает участие 6 коалиций и 25 политических партий. Эти выборы считаются испытанием демократической зрелости страны, которая известна серьезными нарушениями процесса голосования. Западные дипломаты предупредили, что результаты выборов станут решающими для вступления Македонии в Европейский Союз. Атмосфера в стране напряженная. Опросы общественного мнения показали, что прогнозировать результаты голосования трудно. Есть перспектива почти равной поддержки избирателями правящей партии Социал-демократический союз Македонии и главного правоцентристского оппозиционного блока ВМРО ДПМНЕ. Считается, что судьбу выборов определят голоса албанских избирателей, которые также разделились между двумя своими национальными партиями, из которых одна за правящий, другая за оппозиционный блок. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В Тверском суде Москвы сегодня начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. На скамье подсудимых двое москвичей – сотрудник частной охранной фирмы Виталий Голиков и студент Вячеслав Баркетов. 3 апреля они напали на Мирзоева в вагоне поезда метро, следовавшего по Сокольнической линии. Продюсер был госпитализирован с ранениями. Напомним главные новости к этому часу. Северная Корея провела ракетные испытания. В Чечне при нападении на военную колонну погибли 6 военнослужащих. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. В Москве открылась общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Ближний Восток. Сектор Газа под обстрелами израильских военно-воздушных сил. Проводится наземная операция израильтян в секторе. В ответ с территории палестинской автономии летят ракеты. И вчера впервые одна из таких ракет долетела до города Ашкелон. О том, что происходит в ближневосточном конфликте сейчас, о том, какова реакция средств массовой информации на происходящее, поговорим с участниками нашей сегодняшней программы, главным редактором интернет-издания «Мидист.ру» Александром Шумилиным. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И ведущим программы «Израиль сегодня» телеканала RTVI Михаилом Джагиновым. Он у нас будет буквально вот через короткое время на проводе из Израиля. Можно ли говорить сейчас, Александр, что позиция российских средств массовой информации по отношению к происходящему в секторе Газа, она более осторожная, скажем так, чем вот ранее было, да? Более, скажем так, сочувствующая израильтянам? Или не наблюдается такой тенденции?
Нет, я думаю, что эта тенденция наблюдается, она совершенно очевидна даже, ибо все это совпало по времени с трагедией в Ираке с российскими дипломатами. Разумеется, понимание, ракурс понимания расширился среди потребителей российских средств массовой информации, и это не могло не сказаться на самих СМИ. Конечно, трактуется, информация подается взвешенно, в подстрочнике, если угодно, прочитывается понимание, я не говорю о симпатии, сопереживании, но как минимум понимание, так что аналогия совершенно очевидна с тем, что произошло в Ираке. Там похищение, здесь похищение. В Ираке убийство варварское, дикое. В палестинской автономии тоже убили одного похищенного. И теперь вопрос стоит о судьбе капрала Шалита. То, как Израиль отреагировал, новое правительство Израиля отреагировало на данное событие, оно, на мой взгляд, совершенно можно считать адекватным ответом, соразмерным, я бы сказал, несмотря на главный упрек, который особенно правозащитные организации, да и некоторые официальные лица, я не говорю о правительствах, некоторые официальные лица в Европе говорят о несоразмерности. Нет, речь идет о вполне соразмерном ответе. Речь идет о реализации, воплощении определенной политико-идеологической установки, которая предполагает, а, никаких контактов с террористами напрямую, как минимум, тайные какие-то там опосредованные связи наверняка задействованы, но это другое. На поверхности не должно быть контактов с террористами, ибо подобные прямые контакты воспринимаются как очень яркий сигнал поощрения террористической деятельности. И никак иначе, я бы сказал. У меня порой бывают такие однозначные формулировки. Так вот, именно никак иначе. В данном случае речь идет об ограниченной, не масштабной, об ограниченной военной операции с целью оказания силового давления именно на правительственные круги, на руководящие круги палестинской автономии. Если кто-то скажет, что есть другие средства, я с удовольствием послушаю, но думаю, что мы с ним не согласимся. Вот. Ибо в данной ситуации, с учетом истории взаимоотношений двух народов, двух этих государственных образований, полугосударственного образования, палестинская автономия, мы знаем, что без применения фактора силового давления со стороны Израиля в ответ на яркие провокации со стороны палестинских экстремистов, так назовем их, чтобы хоть чуть-чуть их дистанцировать, отделить от официальных структур палестинской автономии. Хотя, повторяю, сейчас все смешалось. После победы Хамас все смешалось. И что еще важно отметить, это реакция российской стороны. Заявление Лаврова, в первой части которого мы видели и слышали осуждение палестинской деятельности палестинских экстремистов, обстрелы касамами, то, что сегодня продолжилось, и захват заложников, и только уже аккуратно посыл в сторону Израиля проявлять сдержанность. Разумеется, изменение акцентировки официальными лицами Российской Федерации трактовки ситуации в отношениях между Израилем и палестинской автономией, кризисных отношений, как мы сейчас наблюдаем, это очень показательно. Очень показательно. Разумеется, это все связано с тем, что произошло в Ираке, и не может быть иначе.
Давайте мы продолжим нашу беседу сразу после важной информации о наших волнах.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Час прессы в эфире, и обратимся в Израиль к Михаилу Джагину. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И вот мы говорили сейчас о реакции российской средств массовой информации, а как израильские? Ведь до этой операции мы знаем, что было очень много разночтений в оценке израильскими средствами массовой информации вообще политики правительства Эхуда Ольмерта, и во многом, кстати говоря, его критиковали да, за умеренность. С правой стороны. Вот нынешняя ситуация, она тоже позволяет критиковать Ольмерта и его министров за умеренность во взаимоотношениях с палестинцами? Или все же мы можем говорить о неком единстве мнения?
Вы знаете, ну, говорить о единстве мнений в израильском обществе не приходится вообще.
Но бывают ситуации, когда правительство национального единства создается, когда война начинается, бывает?
Вы знаете, да, такое бывало, но мне кажется, это относится уже к прошлым временам и прошедшему времени сейчас, когда общество раздираемо противоречиями в самых ключевых вопросах своего бытия и сознания, об этом говорить не приходится, хотя, конечно, учитывая тот комплекс действий, который армия обороны Израиля проводит в секторе Газа и на подступах к нему, значимость этой операции для еврейского государства, учитывая давнюю традицию, в основе которой лежит духовное отношение к еврейству, к своим сыновьям, безусловно, в обществе наблюдается некоторое подобие консенсуса, в частности, лидеры правых партий, которые в течение последних двух месяцев очень резко критиковали действия правительства Ольмерта и министра обороны Амира Переца, выступили в течение последних двух недель, неоднократно выступали с поддержкой действий кабинета и говорили, что вот это как раз те действия, те направления, за осуществление которых они ратовали все последнее время, и они предоставляют правительству полный карт-бланш на фактически повторную оккупацию сектора Газа и выключение его из нормального жизненного круга. То есть Газу нужно фактически задушить и не оставить правительство автономии, составленному целиком и полностью из экстремистов. Я в данном случае как бы не стал отделять тех людей, которые нынче облачились в цивильные костюмы и стараются вести себя на европейский манер, от боевиков, полевых командиров Хамаса, которые еще недавно занимались массовым истреблением мирного населения. И фактически свести на нет усилия нынешнего кабинета по выведению себя из подполья. Потому что, как считают в Израиле, между Хамасом в зеленых повязках с завязанными глазами и Хамасом в цивильных костюмах нет никакой разницы. В Израиле давным-давно перестали подразделять эту организацию на боевое крыло и политический бомонд.
Вот о чем хочу спросить вас, Михаил. Сегодня очень активно обсуждается практически во всех средствах массовой информации то, что впервые практически палестинские ракеты долетели до Ашкелона, одного из самых больших и важных израильских городов. Не является ли это некой новой страницей в истории конфликта, когда уже столь серьезный израильский город может стать мишенью обстрела для боевиков?
Является. Вы совершенно правы. Не далее, как вчера вечером на торжественном собрании в резиденции американского посла, посвященном Дню независимости Соединенных Штатов, Эхуд Ольмерт выступил с первой реакцией на это действительно беспрецедентное происшествие, потому что палестинцы из северной части сектора Газа, бандформирования, уже давно обстреливают ближайшие еврейские предместья, расположенные поблизости от сектора еврейские населенные пункты, и неоднократно попадали и в промзону, и в пригороды Ашкелона. И вот впервые ракета «Касам» приземлилась на территории города, попала в школу. Слава богу, в этот момент детей там не было. Это уже было во второй половине дня, когда занятия закончились. И Ольмерт прокомментировал это следующим образом. Он назвал это беспрецедентно серьезным событием, свидетельствующим об усилении накала террористической войны, ведущейся Хамасом против Израиля, и добавил, что последствия этого инцидента будут беспрецедентно серьезными, и Хамас станет первым, кто почувствует это. Это означает, на мой взгляд, что фактически война, которую Израиль объявил Хамасу в ответ на похищение Гилада Шалита и убийство поселенца Ильягу Ашери, а также непрекращающиеся ракетные обстрелы гражданских объектов, приобретает новый характер. Эта операция будет многоступенчатой, подробной, довольно жесткой, и пока Израиль не добьется всех поставленных целей, а именно прекращение ракетных обстрелов и спасение капрала Шалита, ни о каком снижении градуса наступательных действий говорить не приходится.
А вы как считаете, Александр, сколько вот Ашкелон этот изменит вот градус операции, да, повысит ли он ее или...
Однозначно, опять же, однозначно повысит градус операции. Он этот факт, безусловно, дополнительно оправдает тот даже ограниченный масштаб этой операции. Несомненно, он даст новый импульс к продолжению этой операции, хотя уже на, где-то на третий-четвертый день раздавалась критика. Ну, на Западе это понятное дело, в Европе, на Западе это в Европе, да, в Соединенных Штатах это намного меньше. Кстати, в России тоже намного меньше, опять же, мы говорили, почему, из-за иракской трагедии. Вот, в самом Израиле критика раздавалась относительно оправданности этой операции, но обстрел Ашкелона, конечно, станет переломным моментом в этой ситуации, и операция будет продолжаться уже в новом политическом контексте.
Михаил, а как вы думаете, вот сама операция, можно ли ее назвать продолжением вот курса Ариэля Шарона?
Вы знаете, я думаю, что деятельность Ольмерта можно с трудом назвать продолжением политики Ариэля Шарона, поскольку Ольмерт и в стране не воспринимается преемником и последователем Шарона, и сам, боюсь себя, таковым не считает, поскольку... Наверное, должность Шарона пока Ольмерту не по плечу и не по силам. Он не доказал еще свои способности руководить государством. У него он не овеян такой военной и политической славой, как Шарон. И мне кажется, сейчас он должен доказать свою способность управлять государством и осуществить взятую на себя миссию, поскольку вот именно в эти дни правительство Ольмерта переживает первый серьезный кризис, несмотря на то, что, вы знаете, как правило, на Западе принято новоиспеченным кабинетом министрам предоставляет 100 дней милосердия, в течение которых их действия не слишком жестко критикуются. Надо дать людям возможность привыкнуть к новой работе и как-то осознать себя в новом качестве. Тем не менее, Ольмерт этот период наступил очень быстро, и я боюсь, что план свертывания, так его по-русски нынче величают, программа, которую объявил Ольмерт, единственный фактически фирменный знак партии Кадим, потому что, знаете, у каждой партии должна быть программа, а партия не только наспех сшита, но и еще и, по сути, не объявила никакой идеологической установки, с которой она собирается проводить свои решения, на основе которой она собирается проводить свои решения в жизнь. Так вот, Ольмерт сейчас должен своими действиями, во-первых, доказать то, что он способен управлять таким сложным с геостратегической точки зрения государством, как Израиль, и, во-вторых, что его план, который удостоился весьма неоднозначного отношения мирового сообщества, имеет будущее, и Ольмерт в состоянии провести его на практике. А для этого, соответственно, должна быть проведена в жизнь профилактическая операция. В данном случае она имеет своей целью обезопасить Израиль от палестинских ракетных обстрелов и, наверное, в новой старой тактике, новой старой уловке похищения мирных граждан и попыток нанести ущерб военнослужащим.
Александр.
Да. Я хотел бы вернуться к предыдущему вопросу относительно того, что обстрел Ашкелона стал новым этапом, я бы даже так сформулировал, в противостоянии между Израилем и палестинской автономией, и более того, в более широком региональном масштабе. Сегодня произошло событие, которое никак нельзя вынести за скобки и проигнорировать, а именно Саудовская Аравия и Лига Арабских Государств переправила впервые в адрес палестинских властей, я еще не знаю точно, кого, как правило, теперь задаются вопросом, Хамасу или Аббасу.
Аббасу, да.
Вот, но $100 миллионов. Эта сумма была собрана давно, она лежала и ждала своего часа. Этот час наступил. Понятно, почему именно сейчас. Потому что действительно противостояние входит в новую стадию. Обстрел Ашкелона дал импульс израильской стороне, правительству, Ольмерту лично, не только продолжать операцию, наращивать ее, но и, понимая это, уже арабс даже не знаю, как сказать, арабские страны, арабские элиты или руководящие арабские круги, поскольку речь идет о Лиге, решили все-таки заявить о своей поддержке палестинцев. Опять же, кого, как ясно, что они сильно поддерживают Хамас, Аббаса скорее. Но, тем не менее, поддержки палестинцев, вот такая скользкая формула, и переправили конкретно 100 миллионов. То есть вот такой момент расхождения в позициях наращивания вектора противостояния уже не только, повторяю, между палестинской стороной и Израилем, но и стоящими, закрепляющимися на стороне палестинцев арабскими элитами, в том числе умеренными, пока символически и финансово, вот, но импульс противостояния явно усиливается, и это тоже надо принимать во внимание, ибо происходит это буквально в последние часы.
А вы как считаете, вот, Михаил, как отреагирует израильское правительство на вот эту историю с деньгами?
Ну, вы знаете, израильскому правительству не привыкать к тому, что различные государства не самые демократические и не самые сочувствующие еврейским образованием, таким как Израиль и другие вообще идеи сионизма, постоянно поддерживают различные экстремистские движения, которые, прикрываясь теми или иными лозунгами, направленными на самоутверждение палестинского народа и борьбу за его права, просто занимаются откровенной террористической деятельностью, гнобят евреев по всему миру и вообще нарушают права человека постоянно своими действиями, и любые представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, ничего нового в этом не вижу. В данном случае, мне кажется, куда более существенный фактор внутренней борьбы в Хамасе. Мне кажется, что капрал Гилад Шалит стал заложником во многом этой борьбы. Я рассматриваю его похищение, не только я, и многие мои израильские коллеги, именно как фактор этой борьбы. Зарубежное руководство Хамаса решило продемонстрировать местным лидерам организации, которые недавно почувствовали вкус власти и в полной мере ощутили все преимущества легального положения, обратите на это внимание, решил показать, кто в доме хозяин. Халид Машаль, глава зарубежного политбюро Хамаса, которое считается более влиятельным, чем внутренние лидеры, находящиеся на территории палестинской автономии, местные полевые командиры, так называемые. Так вот, Машаль считает, что своими первыми робкими шагами навстречу Израилю они, безусловно, имели место быть. В частности, это выразилось в готовности признать еврейское государство, пусть и обиняками, но все-таки готовности признать Израиль в границах 67-го года. Эти новоспеченные палестинские министры предали дело освободительной борьбы, что называется, до последнего еврея. А учитывая все попытки палестинского премьера, который, кстати, уже почувствовал не далее, как позавчера, над собой дамоклов меч израильского возмездия, что выразилось в разрушении его резиденции в секторе Газа. Так вот, он попробовал добиться освобождения Гилада Шалита, эти попытки ни к чему не привели, и становится ясно, кто на самом деле в доме хозяина, кто руководит операцией. Понятно, что Машаль отнюдь не блефует.
Об этом поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что в программе «Час пресса» беседуем с главным редактором интернет-издания Mideast.ru Александром Шумилиным и ведущим программы «Израиль за неделю» международного телеканала RTVI Михаилом Джагиновым о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Оставайтесь с нами, господа, и мы вернемся к этому диалогу во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Хочу также сказать вам, что сегодня в 13 часов в эфир выйдет программа «Образование» на более мирную тему, чем наша, потому что это всероссийский конкурс учителей физики и математики фонда «Династия». Хотя, с другой стороны, знаю очень много школьников, для которых физика и математика — это пострашнее, чем любой Ближний Восток будет. Заместитель директора, и, кстати, возможно, для моих коллег, которые здесь в студии тоже, учитывая то, что они стали журналистами. Так бывает с людьми, которые не очень любят физику и математику. Заместитель директора представительства, я тоже. Это не так, это не вы.
Это не я.
И Михаил, это не вы. Это один я, наверное, от безысходности. Заместитель директора представительства ДДФ Foundation Андрей Кондратович, учитель физики лицея Фрядина Михаил Джан и преподаватель математики Петерговской гимназии Дмитрий Гущин. Вот гости программы Александра Косинского.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея провела сегодня ракетные испытания. По данным американских спецслужб, в общей сложности были запущены 6 ракет. 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная «Тепхадон-2» не продержалась на заданном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японское море. Токио и Сеул выразили решительный протест. США и Россия назвали запуск провокацией. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Операция началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалита. Министерство обороны России подтвердило гибель 6 военнослужащих при нападении на автоколонну в Шалинском районе Чечни. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Машины были обстреляны во вторник в районе селения Автуры. Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Стороны обсудят предложения международного сообщества, переданные Ирану месяц назад. В Москве открылась общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Тема дискуссии – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности, жертв и свидетелей, а также лиц, лишенных свободы. В двухдневном форуме участвуют 150 генпрокуроров из 44 государств, членов Совета Европы. В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине. Консультации проходят при участии президента Виктора Ющенко.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор интернет-издания «МИД ИСТРО» Александр Шумилин и ведущий программы «Израиль за неделю» международного телеканала RTVI Михаил Джагинов. И беседуем мы о ситуации, которая сейчас сложилась на Ближнем Востоке в связи с последними событиями, хорошо известными, уважаемые слушатели, по каждому, по-моему, выпуску новостей, которые выходят и в нашем эфире, и в эфире всех остальных средств массовой информации. Вы можете сами задавать вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры, Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720, электронная почта, mail at радио @свобода.ру. Пишите, звоните. Как вы считаете, Михаил, вот относительно будущего, есть какие-то вообще близкие позиции у израильских журналистов? Как дальше следует поступать?
Ну, вы знаете, на самом деле, говорят, там, где два еврея, три мнения, безусловно, рассматриваются самые разнообразные, в том числе фантастические сценарии развития событий, но основными я бы назвал следующие. Вы знаете, к сожалению, для страны, для Гилада Шалита, все предлагаемые варианты развития событий довольно пессимистичны, но, тем не менее, их стоит назвать, чтобы наши слушатели представляли вообще, о чем идет речь. Если Израиль уступит шантажу террористов, потому что иначе как шантажом требования назвать не представляется возможным, то нет никаких сомнений в том, что палестинцы перейдут к тактике массового похищения израильских граждан. Этого, безусловно, никто не хочет. Если же Израиль проявит твердость, то участь Гилада Шалита будет ужасной, и я боюсь, что его ждет верная смерть. Ежели армии и спецслужбы сумеют установить местонахождение похищенного капрала и Ольмерт отдаст распоряжение о проведении спасательной операции, то ее результатом могут оказаться многочисленные жертвы с обеих сторон, как это уже не раз бывало, в частности, вспомните один из наиболее драматических эпизодов операции «Защитная стена» в 2002 году, бой в Дженине. Далее, если Шалит пострадает от рук палестинских террористов, они не сумеют обеспечить ему безопасное существование на протяжении ведущихся торгов, на весь период торгов, и армия решит покарать террористов, то такой вариант вообще грозит перерасти в новую интифаду. Ну а если Израиль свалит правительство Хамас и уничтожит кулуарные движения, то автономия может погрузиться в состояние хаоса, ибо ни одна, на мой взгляд, ни одна политическая партия или общественная организация не обладает нынче влиянием, сопоставимым с влиянием исламистов. Ну и, мне кажется, стоит сказать пару слов о том, как реагируют высшие палестинские руководители на происходящее. Они как? Они выступают перед телекамерами, проявляют в сложившейся ситуации редкостное единодушие, я имею в виду Махмуда Аббаса и премьер-министра Исмаила Ханию. Призывают похитителей освободить заложника, подчеркивая, что не имеет никакого влияния на происходящие события. И то, что Израиль своими действиями лишь усугубляет положение и ставит под вопрос судьбу похищенного капрала. И вот последнее сообщение, которое, мне кажется, стоит услышать вам, Виталию, Александру и нашим радиослушателям. Буквально сегодня под утро палестинский министр юстиции объявил о том, что палестинцы собираются начать новый раунд борьбы против Израиля в международном суде в Гааге, куда будет представлено обвинение Израиля в связи с фактом бомбардировки объектов инфраструктуры палестинской в секторе Газа, равно как и с арестом членов правительства и депутатов парламента. По мнению палестинского министра юстиции, эти акты являются грубым нарушением международного права. Судите сами.
Александр, вот то, что говорил сейчас Михаил, во многом это такая ситуация, когда он назвал вариант, ни одного хорошего варианта. Но, с другой стороны, есть же какие-то ключи влияния. Да? Здесь была министра иностранных дел Израиля Цепелевна.
Очень важный вопрос. Да. И можно я к нему чуть позже вернусь, к визиту Цепелевны в Москву. Продолжение того, что говорили только что. Есть еще худший вариант из всех перечисленных негативных. На мой взгляд, это если как на данный момент, предположим, поверить словам террористов, я их иначе не называю, там, экстремистами или там борцами, не дай бог, террористов, и предположить, что они прервали контакты, о чем они заявляли вчера, и забудьте о Шалите, вот, и в этой ситуации израильская сторона вдруг активизирует попытки какого-то диалога через посредников, я повторяю, внешне это не будет заметно, но через посредников, и эти попытки выйдут на поверхность, станет ясно, что израильская сторона каким-то образом пошла на попятную, по сути дела, но не зная, что террористы не блефовали, когда заявили «забудьте о Шалите», и извините, я предполагаю, да, как версию, как вариант, просто уничтожили его, или он умер, и уже вокруг несуществующего капрала ведутся торги с уступками с израильской стороны, вот это уже будет нанесен, конечно, серьезный ущерб Израилю, и это будет в нарушении принципов и, может быть, имиджа для многих, не для всех, потому что есть люди, которые считают, что нужно вступать в контакт, нужно...
Да, он нас писал, слушатель тоже считает, что израильтяне всегда вступали в переговоры, Россия должна учиться. Да, вот слушатель добрый нам только написал. Но я хотел вас спросить, знаете, что на самом деле, я хотел вас спросить относительно Сирии. Потому что вот во многом, ведь вот мы сейчас время говорили о том, что руководство Хамас настоящее, то, которое находится в Дамаске. Да. У России какие-то отношения с Дамаском, ну, есть.
Да. Вот теперь мы возвращаемся к визиту Цепелевни в Москву. Это очень непростой вопрос о ее визите. Здесь есть определенная предыстория и определенный фон. Здесь несколько задач, и, следовательно, нужно ожидать какие-то результаты побочного плана, не те, что провозглашены, так сказать, в программе этого визита. Фон состоит в следующем, что израильское руководство, как и большая часть израильтян, однозначно, опять же, обиделись на Путина лично и на Кремль, на окружение Путина, за на его советников, за прием и приглашение Хамас, делегации Хамас во главе с Халидом Машалем. Теперь мы видим, что это такое в Москву.
Кто
есть что, да, и стоит ли здороваться с некоторыми людьми, которые пожимали ему руки. Вот.
Но президента Путина не было среди этих людей.
Нет, президента Путина не было. Это я говорю с людьми, которые пожимали ему. Вот даже не было случайной встречи в Кремле, которую предполагали некоторые обозреватели, что случайно они столкнутся во время экскурсии. Нет, этого не было, слава богу. Но на этом фоне, после израильских выборов, естественно, как мы знаем, новое старое руководство Израиля утверждается, и происходят традиционные визиты премьер-министра. Это визит в Соединенные Штаты. По традиции до сих пор был такой же визит в Москву. И в Москве его ждали, в Москву его приглашали. Он воздержался, Ольмерт, от этого визита. И только сейчас, в этой ситуации кризиса, направил Ципи Ливни для восстановления, возобновления каких-то более доверительных отношений, которые существовали до этой гигантской ошибки Кремля с приглашением Хамас в начале этого года. Доверительные отношения существовали между Израилем и Россией на всех уровнях. И теперь задача Ципи Ливни была, конечно, реанимировать в какой-то степени эти отношения. Но в контексте уже решения вот этой проблемы освобождения Шалита, капрала Шалита. Вот эта задача конкретно освобождения Шалита, она, на мой взгляд, доминирует и в значительной степени является оправданием визита самого министра иностранных дел Израиля в Москву, вот в том самом контексте, о котором я говорил. То есть она становится во главу угла. И не секрет, что именно об этом шла речь. По сути, израильская сторона аккуратно лицом красивой женщины, как подчеркнул Путин, да, какие красивые женщины в Израиле, глядя на Ципи Ливни. Вот лицом красивой женщины.
Не удостоилась такого.
Да, да. Лицом красивой женщины израильская сторона сказала: раз, это я своими словами выражаю, да, трактую ситуацию, раз вы так себя повели с Хамасом и пытаетесь, так сказать, российская сторона, вы пытаетесь представить себя влиятельным игроком на Ближнем Востоке, в том числе контактируя с откровенными террористами, то, пожалуйста, давайте воспользуемся вашими плюсами, которые, как вы считаете, у вас обретены, а именно так и считала, и, простите, в широком смысле российская элита, что после приема Хамас Россия обрела плюсы и по-новому позиционировалась в этом регионе, в новом влиянии, в арабском мире, в регионе в целом. Ничего там, обидели Израиль, это пройдет. Вот. Так вот, выясняется, что, увы, те люди, которые гуляли по Кремлю, это есть откровенные террористы, конкретно Халид Машаль, да? Вот, который отдал приказ о похищении людей, об убийствах, несмотря на сотни таких приказов, которые были до того. Это происходит в новом контексте, в контексте дружбы, ну, назовем его дружбы в кавычках, как угодно, вот, с Москвой. И, увы, на данный момент, а уже прошло 2 дня, ситуация еще больше обострилась, несмотря на заявление Лаврова с призывами к палестинской стороне прекратить террористические действия, он их прямо так назвал, террористические обстрелы и прочие террористические действия, да, похищения и прочее. Вот, ничего этого не происходит. То есть позицию России, мнение России, это палестинские террористы у власти, я соглашусь с моим коллегой, у власти и там на территории Сирии или там в подполье палестинском, это все, безусловно, люди с террористическим бэкграундом и террористическим мышлением. они позицию России принимать во внимание не желают, они играют в свои игры, и упомяну, опять же, уже в этом контексте, и получают от этого дивиденды, конкретно финансовые, в виде 100 миллионов со стороны арабских братьев, да, вот так вот, я, наверное, это правильно будет сказать, да, именно арабских братьев, потому что непонятно конкретно от кого они идут, под эгидой официальной организации Лиги арабских государств. Они в выигрыше.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — главный редактор интернет-издания «Мидвест.ру» Александр Шумилин и ведущий программы «Израиль за неделю» международного телеканала RTVI Михаил Джагинов. А сейчас мы дадим возможность радиослушателям задать вопрос. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вы начали сегодня передачу с упоминания совпадений и параллелей, так сказать, на театрах, можно сказать, военных действий в Ираке и в Палестине. Так вот, это обилие этих совпадений уже несколько лет наводит на мысль об их неслучайности, потому что все эти ветхозаветные возмездия в Палестине и на Ближнем Востоке, как правило, синхронны с очередными замачиваниями в Чечне, Беслане или Москве. И в связи с этим создается впечатление, что все это дело планируется в одном мозговом центре. И вопрос: как могло так получиться, что маленькое государство Израиль держит в заложниках своей провокационной политики народы США, Европы и России? Благодарю.
Понятен вопрос. Михаил, вы как раз можете на него ответить, тем более, что это как раз редкий вопрос по нашей нынешней программе. Я вам скажу, что у нас есть сообщения на пейджерах очень много, и нет практически ни одного такого характера. Вот большая часть сообщений, она сочувственная. Вот могу даже прочитать, что некоторые... Обратите внимание, террористическая война усилилась после вывода из Газа израильских поселений. Люди умели сдерживать террор. Вот сообщение: господа, вам самим не смешно, чем террористическая организация ФАТР отличается от террористической организации ХАМАС? Разве при прежней власти на Израиль не сыпались ракеты так же, как и при нынешней? Хваленый Аббас отличается от Машаля только умением носить смокинг. Семья майоров — постоянные соболезнования семьям погибшим в Ираке, а также народу Израиля, который никак не может обрести покой на этой земле. Может быть, теперь Кремль будет думать, кого приглашать в гости. Ну и так, да, на уступки нельзя идти, пишет нам слушатель Карима. Видите, да? То есть, на самом деле, мы вот с Александром часто в этой студии обсуждаем ближневосточные проблемы. Такого обычно не бывает. Это во многом изменение тональности аудитории. Поэтому я буду рад, если вы ответите на вопрос, который является исключением, но традиционным для прошлого. Традиционный вопрос из прошлых наших программ.
Ой, Виталий, вы знаете, 15 лет живу в Израиле, и, честно говоря, отвык от такого яркого пафоса советских времен. Мне кажется, что вопрос радиослушателя отдает типичным нафталинным духом советской пропаганды, поэтому отвечать на него считаю излишним. Мне кажется, что ответ очевиден, лежит на поверхности. Если кто-то отказывается увидеть то, что очевидно всем, то мне искренне жаль. И в данном случае пытаться объяснить какие-то очевидные истины, мне кажется, это просто тратить зря наше драгоценное время. Если вы позволите, я бы остановился на нескольких других моментах, прокомментировал предыдущие моменты, которые отметил Александр. Во-первых, первый момент, безусловно, хороший, по поводу красивой жизни. Женщины. Господин Путин уже не в первый раз отмечает выдающиеся внешние данные израильского министра иностранных дел. Я прекрасно помню, когда несколько лет назад я имел честь сопровождать Ариэля Шарона в ходе его визита в Москву, Цепелевне тоже тогда была
в его вообще, делегации. А как вообще, Михаил, вы считаете, как можно в разведку брать женщину с такими внешними данными?
Так вот, как раз по поводу высказываний Путина. Они не случайны. Цепелевне тогда занимала пост министра абсорбции. Это ведомство, которое занимается обустройством новых репатриантов в Израиле, и он неоднократно во время переговоров поглядывал на госпожу Ливни и в какой-то момент не выдержал и спросил Шарона. Мне кажется, сказал ему: вы знаете, мне кажется, я понял, для чего вы привезли госпожу Ливни в Москву, чтобы советские евреи увидели, какие в Израиле красивые женщины руководят государством, и сразу побежали скопом в землю обетованную. Первый момент. Второй. Мне кажется, что Александр не совсем был точен в плане сроков запланированного визита Эхуда Ольмерта в Москву. По имеющейся у меня информации, господин Ольмерт и не планировал посетить российскую столицу, прежде чем он не переговорит со всеми ключевыми игроками в ближневосточном квартете. Россия таковым уже, к сожалению, не является.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Во-первых, он...
Нет, насколько я понимаю, Михаил, господин Шамилин имел в виду исключительно то, что обычно раньше было раньше по-другому. Было. Да?
И сейчас еще действует приглашение Путина. Путин поспешил пригласить, я, может быть, Лавров. А нет, простите, Путин, конечно, это уровень премьер-министра.
Ну, Путин поспешил пригласить и Хамас, и вы видите, что
Нет, я к тому, что это как попытка загладить приглашение Хамас. Mm-hmm. Вот. Израильская сторона держит паузу, и Ольмерт лично, так сказать, воздерживается от визита сюда. Это только что то, что я сказал. Но когда-нибудь он приедет, в этом смысле приглашение сработает.
Сейчас как раз вам расскажу, когда. Значит, по традиции израильский премьер впервые, первым долгом посещает Вашингтон, это главный политический и стратегический гарант безопасности страны. Далее следуют, как правило, ключевые ближневосточные столицы государства, с которыми в Израиле заключен мирный договор, это Каир и Амман. Далее ключевые европейские страны, где Мольмерт уже отметился, это Париж, Лондон, и вот буквально, я так понимаю, в ближайшие дни будет Берлин. И только после этого последует визит в Москву, и одна из целей командировки Цепелевни как раз подготовить этот визит. Что же касается
Вы знаете, Михаил, это есть такой знаменитый афоризм Ефрема Кишона, да, что если ему говорят «завтра зайдите после праздников», если говорят «после праздников зайдите через год», а если вам говорят «через год», то это значит «никогда». Это такая, как раз, в израильской бюрократии.
Да, и правильно, вот оно. Удивительно к месту был вами упомянут. Но я хотел сказать, что отношения Израиля и России, уж коли мы затрагиваем вот этот двусторонний момент, переживая сейчас, на мой взгляд, не лучшие времена, я думаю, что началом этого последнего кризисного периода стало не приглашение Хамаса, это, наверное, стало уже последней каплей, а началом еще во времена Шарона стало решение...
Я хочу все-таки узурпировать свое право с тем, что дать человеку задать вопрос, потому что у нас был один вопрос слушателя. Георгий из Петербурга.
Здравствуйте.
Да будьте кратки, Георгий, видите, мы уже приближаемся к концу.
Еще апостол Павел сказал, соблюдайте мир, насколько это возможно. Вот как вы думаете, есть ли какая-нибудь другая возможность лишить Палестину запускать ракеты, кроме военной? Спасибо.
Михаил.
Да, значит, я закончу свою предыдущую мысль. Началом кризиса в российско-израильских отношениях стало решение, еще в эпоху Шарона, решение Путина поставить ракетный комплекс из Сирии. И, безусловно, интенсификация дела, связанного с иранским ядерным реактором, иранской ядерной программой. И вот именно тогда, в 2004 году, Шарон впервые не приехал в Москву. Ибо вы знаете, что все годы своей премьерской каденции он по осени прилетал в российскую столицу. Далее, переходя к ответу на вопрос радиослушателя, я думаю, что, наверное, нет, потому что ситуация зашла столь далеко, что мирных вариантов разрешения конфликта сейчас, по крайней мере, не просматривается. Слишком ситуация напряжена и милитаризована. И я вот хотел бы сказать в данном контексте о предложениях военных аналитиков Израиля по разрешению нынешнего кризиса. По сообщениям источников среди высшего военного руководства, генералитет не станет возражать против амнистии относительно небольшого числа палестинских заключенных. Именно этот вариант, кстати, рассматривают палестинские экстремисты, похитившие Гилада Шарита. Им нужен какой-то выкуп за Капрала. Значит, освобождение небольшого числа заключенных прямо не замешанных в террористической деятельности и гибели израильских граждан. Военные аналитики полагают, что более значительные уступки похитителям Шарита повысят и без того непомерные аппетиты воинствующих исламистов, а также нанесут непоправимый ущерб репутации Аббаса, наглядно продемонстрировав все преимущества именно силового подхода Хамаса. И я не исключаю следующие сделки, несмотря на то, что публично премьер-министр объявляет о том, что Израиль не ведет никаких переговоров с террористами, ибо Шалит все-таки нужен Израилю живым. Значит, в рамках сделки возможен обмен сотни, другой, третьей заключенных не террористов. Взамен Израиль потребует не только живого шалита, но и полного прекращения обстрелов сопредельных с Газа израильских населенных пунктов, а также прекращения любых дальнейших попыток похищения солдат и гражданского населения. На первый взгляд, Виталий, Александр, террористы вряд ли пойдут на такую сделку, однако не спешите упрекать аналитиков Генштаба в наивности. Они уверяют, что при необходимости выбирать между тремя священными коровами в лице власти, идеологии террора, главари Хамаса, в всяком случае те из них, что находятся в Газе, непременно предпочтут сохранить власть, пусть даже и ценой временного прекращения террора. Но это не означает, что террор прекратится вообще. Поэтому я не вижу в обозримом будущем возможности мирного разрешения конфликта.
Эдуард Дмитриевич из Москвы, я думаю, что возьмем последний радиослушатель. Здрасте, да.
Виталий, я хотел задать вопрос нашему израильскому гостю.
Задавайте.
Шалом, Михаил. Выдающийся военный деятель Израиля Ариэль Шарон прекрасно понимал, что бороться с исламским движением сопротивления, которое использует методы партизанской войны, совершенно безнадежное дело. Поэтому он и вел переговоры, и вот провел газовскую, вывел войска из Газы. Правительство Ольмерта, видимо, сделает ставку на силовое решение, а это приведет только к одному массовому террористическому движению, к эскалации террора. Посмотрите, что творится рядом, в Ираке.
Эдуард Дмитриевич, будьте кратки, не берите пример с нашего израильского гостя, который так развернуто отвечает, он же все-таки участник программы.
Ну, я понимаю. Но я просто сказал, что вот в Ираке уже партизанская война превращается в гражданскую. В этом кровавом хаосе даже израильская армия ничего не сумеет сделать. Что может сказать вот Миша по этому поводу, Михаил?
Здравствуйте, Эдуард Дмитриевич. Вы знаете, я хотел сказать, что Израиль, мне кажется, в отличие от других стран, только в последние годы, непосредственно столкнувшихся с угрозой партизанской террористической войны, уже долгие годы имея дело с подобными методами и научился с ними бороться. Безусловно, никаких окончательных и исчерпывающих рецептов подобной борьбы нет, но израильские службы безопасности уже хорошо себе представляют, особенно после 5 лет интифады Алякса, которые, в общем, считаются уже завершенной, по крайней мере, своей активной стадией, располагают множеством различных идей на этот счет, и я считаю, что, безусловно, партизанская война, при том, что она возможна в случае неудовлетворительного для палестинцев разрешения кризиса вокруг Гилада Шалита, возможно, тем не менее, Израиль знает, как с этим бороться. А что касается линии Ольмерта, то видите ли, он считает свою победу на выборах и факт того, что он оказался наследником Шарона, во многом случайным. И действительно, многие считают, что он выиграл премьерскую должность буквально в лотерею, заполнив счастливый бланк. Он должен в данном случае действовать, наверное, жестко, более жестко, чем мог позволить себе в этой ситуации Шарон, который обладал столь многочисленными достоинствами и реноме политика, в том числе и за границы, что мог себе позволить в той или иной ситуации как-то сыграть на этом. Ольмерт должен проводить жесткую линию, и на этом, кстати, сейчас настаивают очень многие в Израиле, несмотря на то, что евреев трудно призвать к согласию. Именно сейчас многие комментаторы, политики, простые граждане советуют правительству идти до конца, ликвидировать их структуру власти, автономии в секторе Газы. Люди просто, наверное, вспоминают о временах Моше Даяна, Голды Мейер, Шамира, которые считали совершенно неприемлемым ведение переговоров с террористическими организациями, считали, что Израиль слишком мал для того, чтобы позволять себе торговаться с террористами, когда на кону стоят фактически клочки израильской территории и будущее его граждан.
Я думаю, что вот на этой романтической, по большому счету, ноте мы можем завершить нашу сегодняшнюю программу, тем более, что событие развивается. Сегодня состоится заседание Кабинета безопасности израильского правительства по ситуации вокруг Газы и вокруг обстрела Ашкелона. И таким образом, мы уже вот говорим о событиях, продолжают идти. Спасибо, хочу сказать, участникам нашей программы, главному редактору интернет-издания МИД ИСТРУ Александру Шумилину. Спасибо, Александр.
Спасибо.
И ведущему программы «Израиль за неделю» международного телеканала RTVI Михаилу Джагинову. Спасибо, Михаил. Вот. Спасибо всем радиослушателям, которые позвонили и написали. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Всего вам доброго, господа, и до новых встреч. А сразу после нашей программы в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. Государственная дума рассматривает вопрос о разрешении президенту вести антитеррористические операции за рубежом. Правозащитник обсуждает ситуацию с соблюдением прав человека в России накануне саммита «Большой восьмерки», а также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта. Всего вам доброго, господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.